Глава 5. К вопросу о главном. Где найти драконов? Элька и Лукас с атласом под мышкой направлялись в подвал, где была оборудована комната для занятий магией. Связист объяснил такую отдаленность помещения необходимостью охраны от побочных эффектов и последствий неудачного или чересчур удачного колдовства. Польщенный такой верой в мощь его магических талантов, месье Дагар не возмущался, а узнав о хаотических талантах мадмуазель Эльки, даже счел изоляцию весьма предусмотрительной превентивной мерой. Здоровый, молодой, всего-то 263 года стукнуло, мужчина не видел проблемы в том, чтобы спуститься на пару этажей для занятий любимым искусством. Тем более, что и месье Эсгалу для практики в воинском мастерстве приходилось проделывать аналогичную процедуру. Спортзал тоже соорудили в подвале рядом с бассейном. Может, опасались того, что враже тренировок на гала снизойдет берсерское безумие, и он начнет крушить мебель? «И в чем же будет заключаться моя бесценная помощь при магическом поиске?» – поинтересовалась Элька у Лукаса. «Сторожить дверь и восхищенно вздыхать, когда ты ворожить будешь?»
«Восхищенно вздыхать?»
Маг сделал вид, что всерьез задумался.
«Это мне нравится. Но вы недооцениваете свой талант, мадмуазель!»
Мягко упрекнул девушку маг, пропуская ее вперед к лестнице. «Или переоцениваю?» – улыбнулась Элька, с удовольствием проводя ладонью по отполированному светлому дереву перил. «Не ты ли уже раз 100 повторил мне, что хаотическая магия – сила мощная, стихийная, чрезвычайно опасная, ни в какие рамки не вписывающаяся и законам не подчиняющаяся? А потом еще 1000 раз запретил применять ее для сотворения обычных заклинаний, опасаясь очередного непредсказуемого результата?»
«И повторял, и запрещал, и снова повторю, и снова запрещу!»
Охотно согласился маг, не без содрогания вспоминая об экспериментах Эльки на ниве стандартной магии и их многообразных последствиях, из которых яблочный дождь, стоивший учителю пары шишек на голове, был самым милым и безобидным.
«Но дело в том, что, говоря обществу о заклинании поиска драконов, я немного слукавил. Мы не будем использовать стандартные чары, которые так любят искажать до неузнаваемости ваш непредсказуемый, своевольный, как и его хозяйка, талант. Я хочу воспользоваться старым, многократно испытанным приемом интуитивного обнаружения объекта, основанным на принципе сродства. Это даже не магия, а скорее следствие из основного метафизического закона мироздания».
«Вот почему тебе так нужна была какая-нибудь вещь Дрея», догадалась девушка.
«Уи, именно. И вот почему мне совершенно необходима хаотическая колдунья, чья магия куда более интуитивна по природе, чем моя»,
ответил Лукас, открывая тяжелую дубовую дверь сантиметров 7 толщиной и галантно пропуская даму первой в огромную комнату. «А что еще будет нужно?» – полюбопытствовала девушка, жадно оглядывая восхитительное разнообразие всякой загадочной всячины, к которой так и тянулись руки. Шкатулочек, флакончиков, статуэток, кристаллов, книг, аккуратно разложены на полках, столах и в нишах.
«Так, одна мелочь»,
– небрежно отозвался маг, положив атлас в старом кожаном переплете с металлическими уголками, потускневшими от времени, на большой стол. Элька не могла не отметить, что соседство с магическим инвентарем и витыми свечами в серебряных подсвечниках идет дорожному атласу куда больше, чем общество пакетиков чипсов. В этом антураже книга больше походила на уникальный артефакт, чем на потасканный ежедневник. Открыв верхний ящик стола, маг достал оттуда совершенно обыкновенную, серую, плотную картонную папку с синими матерчатыми завязками и вынул из нее маленький, прозрачный, похрустывающий, как калька, листочек. «Кажется, магическое шоу со спецэффектами отменяется», – печально решила Элька.
«Вы помните магические листы памяти Шарте, мадмуазель?»
Обратился Лукас к напарнице, педантично убирая папочку назад в стол. «Угу!» – кивнула Элька. Ты их в Эльтаре использовал, чтобы отпечатки призрака в храме Кантерры снять. А сейчас для чего понадобились?»
«Я хочу получить подробную копию карты гор Дарима Верона из Дорожного атласа, чтобы в процессе работы магия поиска не наслаивалась на мощную многоступенчатую магию творения сил мира», —
деловито пояснил маг.
«Если этого не сделать, возможны некоторые искажения. Резонансный эффект, знаете ли».
«Теперь знаю. Давай, копируй. Погрешность в пару сотен километров нам совсем ни к чему», — согласилась Элька, присаживаясь в кресло рядом. «Горным туризмом предпочитаю увлекаться на расстоянии». Маг взял атлас, раскрыл его на нужной странице и изящно взмахнул рукой. Маленький листик шарте бойко вспорхнул со стола, пролевитировав книги, опустился на указанную хозяином страницу и плотно прижался к ней.
«Ош!»
– повелел Лукас, и на листике проступили очертания карты. Маг повел рукой, лист снова взлетел и переместился в центр комнаты на пространство, свободное от мебели и волшебных вещиц. Там он спланировал на ковер и начал быстро увеличиваться в размерах. Через несколько секунд на полу лежала большая, 3 на 4, цветная подробная карта гористых районов Дарим-Аверона. «Здорово! А поплотнее ее сделать нельзя?» – уточнила Элька. «А то порвем ненаруком».
«Лист шарте невозможно смять или порвать, мадемуазель», —
ответил довольный Лукас.
«Он не бумага, а магическая субстанция, принимающая форму только по воле мага и не изменяющая ее под физическим воздействием. Единственная возможность ликвидировать лист шарте немагическим способом – это сжечь его в пламени».
«А раз мы не курим и не жжем костер, то можем спокойно начинать поиск», — радостно закончила за месье Элька, вскакивая с кресла. «Что нужно делать?»
«Возьмите монету, переданную нам юным Шарлем, мадемуазель».
Спрятав в уголках губ улыбку при виде такого неудержимого энтузиазма, сказал Лукас и протянул ей вещицу. Элька на удивление послушно взяла монетку и взвесила на руке, машинально прикинув, что валюта корабелов с непроизносимым именем Шиссуц чуть больше 5-рублевки и немного потолще. Дома, вернее, в мире, бывшем ей домом до 25 лет, девушку весьма забавляли миленькие декоративные веточки явно эльфийского происхождения на аверсе русской мелочи, и она не уставала гадать, какому же толкиенутому умнику доверили дизайн монет. Корабелы же, судя по талисману принца, подходили к печати своих денег более продуманно и обстоятельно, придерживаясь традиционно морской тематики, и экзотики не искали.
«Конечно, жаль, что монеты и цепочка золотые, серебро и родственные ему металлы, вроде мифрила, более чутки», —
констатировал маг, но потом добавил.
«А, впрочем, и физической памяти золота нам будет достаточно. Сейчас монета должна поработать вольным маятником в вашей дивной руке, мадемуазель. Я буду фиксировать результаты».
«Маятником?» – попросила уточнение Элька. «Как при гадании кольцом на круге?» Елена вспомнила старую детскую забаву. Колечко или другой мелкий предмет подвешивалось на нитку. Рисовали круг с простейшими ответами по краю и задавали самые дурацкие вопросы. А колечко качалось и тем самым отвечало любопытной малышне, жаждущей хоть капельку мистики.
«Возможно», —
согласился маг и объяснил подробнее.
«Вам нужно будет встать у карты, закрыть глаза, чтобы вполне сосредоточиться на внутренних ощущениях и мысленно попросить монетку показать вам, где сейчас находится лорд Дрей. Вы должны будете двигаться туда, куда потянет вас амулет. Каким именно будет ощущение тяги, лично для вас, мадемуазель, я точно сказать не могу. Его воспринимают как тепло разной степени интенсивности или холод, может быть, ветер энергии или легкое покалывание в пальцах. Один мой коллега, маг-анималист, сравнивал подобный поиск с прогулкой, когда нетерпеливый маленький дракончик рвется с поводка. Двигайтесь, пока чувствуете тягу, и остановитесь, когда поймете, что амулет привел вас на место».
«Понятно», – кивнула получившая подробный инструктаж Элька. Подошла к краю неуничтожимой карты и, зажав кончик цепочки в правом кулачке, крепко зажмурила глаза, а потом высказала мысленную просьбу. Первые несколько секунд девушка ничего не чувствовала и уже решила, что сомнения Лукаса оказались оправданы, и золотая монетка ничем не сможет помочь. Но тут амулет качнулся и легонько потянул вправо. Она с готовностью сделала шаг. Карта зашуршала под ногами. Тяга стала чуть сильнее. Элька снова шагнула, и ощущение усилилось. «У меня это похоже на игру с магнитами», – придумала собственное сравнение хаотическая колдунья, выросшая в урбанизированном мире. Ободренная этим, она продолжила эксперимент, очень надеясь на то, что по закону подобия монету действительно тянет местонахождение лорда Дрея на карте, а не заначка золотых монет, замурованная в стене на черный день кем-нибудь из запасливых коллег. Сделав еще три шага, девушка поняла, что амулет влечет ее уже не в сторону, а вниз. Машинально подобрав рукой длинное убожество, именуемое в Дарим Авероне юбкой, Элька опустилась на корточки. Монетка ткнулась куда-то в карту и замерла. Ощущение тяги полностью исчезло. «Все!» – вздохнула девушка и открыла глаза.
«У вас получилось, мадемуазель, шарман! Браво!»
– восхитился Лукас и, подбежав к девушке, сноровисто обвел остро заточенным красным карандашом место, куда легла монетка. «Что теперь?»
«Проделаем эту процедуру еще пару раз, дабы удостовериться в истинности полученных результатов»,
– обрадовал напарницу дотошный маг.
«Встаньте теперь с другой стороны карты».
«Ладно», – нехотя согласилась Элька. Повторять одно и то же еще пару раз ей совсем не хотелось. Но раз Лукас попросил, то придется. Встав на противоположный первому угол карты, Элька снова закрыла глаза и покорно повторила трюк с магнитом. На сей раз получилось даже быстрее. Монетка сразу же потянула девушку в нужном направлении. Довольный маг обвел синим карандашом очертания амулета, практически наложившиеся на первый контур, и приготовил зеленый грифель для третьей попытки. Элька встала на еще не истоптанный угол карты, снова зажмурилась и, развлечения ради, закружилась, бормоча забавную считалочку, симпровизированную по мотивам нетленки Леонида Филатова, читанный-перечитанный в подростковом возрасте не меньшее количество раз, чем булгаковский «Мастер и Маргарита». «Колдуй, бабка, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Ты про Дрея дай ответ».